Глава 12. Во мгновение ока по всему Петербургу распространилась весть о падении Меншикова. С 8 сентября быстро появлялись и приводились в исполнение распоряжения, касающиеся его скорейшей высылки к месту ссылки. Опять караулы гвардии стояли у всех входов и выходов Меншиковского дома. Но не с той целью уже стояли они, как во время пребывания здесь императора. Меншиков упал духом, смирился и не подавал голоса. Письмо к императору, остававшееся без ответа, было последним актом проявления его сознательной воли. Теперь страшно похудевший и изменившийся, состарившийся на 10 лет, опираясь на костыль, бродил он, как тень, по своему опустевшему дому. Много часов проводил он в спальне жены, у ее постели. Дарья Михайловна лежала недвижимо, не вынесла она всего, что случилось в последние дни, и, вернувшись домой от Остермана, не могла даже добраться до своей комнаты. Жестокий припадок паралича отнял у нее ноги. Она тоже казалась теперь в своей постели совершенно спокойною, не плакала, не стонала, не жаловалась, только молилась. После долгих лет супружеской, далеко не счастливой жизни, несчастье снова сблизило Данилыча и Дарьюшку. Она недвижимая, разбитая, и он, еле шевелившийся, разбитый не меньше ее, поняли друг друга. Поняли, что только друг в друге с этой поры они могут иметь поддержку, только они одни вдвоем и были на всем свете. Все от них отшатнулось. Даже дети не могли скрывать своего против них раздражения. И старики поняли, что дети, пожалуй, и правы. А в доме, между тем, то и дело появлялись должностные лица, отбиравшие меншиковские вещи, распоряжавшиеся его собственностью. Прежде всего, отобрали у него и повезли во дворец Андреевскую и Александровскую кавалерии. Потом стали делать опись всему его состоянию, а состояние было большое. У него оказалось 91 тысяча душ крестьян и 7 миллионов тогдашних рублей деньгами и банковскими билетами. Но и этим, как говорили, еще не исчерпывалось все состояние светлейшего. Полагали, что многое он успел вовремя спрятать в надежное место. Невыносимое впечатление производил теперь этот огромный дом. Казалось, что в нем происходит дележ наследства после покойника. Но этот покойник еще был жив. Он был здесь и присутствовал при дележе своего наследства. Он был жив и еще так недавно подписывался с таким титулом. «Мы, Александр Меншиков, Римского и Российского государств, князь, герцог Ижорский, наследный господин Оранибурга и иных его царского величества Всероссийского первый действительный тайный советник, командующий генерал-фельдмаршал войск, генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской и многих провинций Его Императорского Величества, кавалер Святого Андрея и Слона, и Белого, и Черного Орлов, и прочее, и прочее. Теперь герцог Ижорский был простым, расслабленным стариком. Вся его жизнь до последнего времени представлялась ему как какое-то далекое сновидение. Ему казалось, что вот только теперь и есть настоящая жизнь, что он проснулся. Поздно вечером, вернувшись из спальни жены, Александр Данилович, заперся в своей комнате, и со стоном опустился на колени перед огромным киотом. Он вдруг почувствовал в себе силы для молитвы. Никогда, в самые тяжелые минуты своей жизни, не прибегал он к этому средству, и вот теперь, когда ничего уж не оставалось, он вспомнил о Боге. Минуты шли за минутами, час прошел, другой, а князь все стоит на коленях, все молится, слезы бегут из глаз его неудержимо, тихие, никогда не изведанные им слезы. Крупные капли пота струятся по высокому бледному лбу его, и с этими слезами все тише становится в измученной душе его. Еще вчера он был ужас, отчаяние, злоба и негодование. Еще сегодня в бессильной злобе проклинал он врагов своих. А вот теперь ему кажется, что никаких врагов нет, что никакого несчастья не случилось с ним, и что напротив того пришло спасение. Он вспоминает всю жизнь свою, вспоминает все, никому неизвестное, даже жене неизвестное, даже им самим позабытое. И это неизвестное и позабытое встает теперь перед ним. Оно страшно, ужасно, в нем грех и преступление. И молится князь Александр Данилович, и бьет себя в грудь, нелицемерно раскаиваясь во всех темных днях своего величия. И чудится ему, что тут сейчас за его спиной стоит огромный страшный призрак великого императора, обманутого друга. «Раб неблагодарный!» — шепчет этот призрак. Не я ли вывел тебя из ничтожества? Не я ли возвел тебя паче заслуг твоих наверх земного величия? Не я ли в слабости моего сердца прикрывал все твои беззакония, прощал тебе многократно, тогда как должен был карать ради божеской и человеческой справедливости? Чем же заплатил ты мне за это? Была ли нелицемерна любовь твоя? Помышлял ли ты непрестанно о благе государства, веренного в твои руки? Нет, ты забывал о нем, ты только о себе думал. И вот ты проник в самые недра моего семейства, ты посеял зло в дому моем, и еще себя же считаешь оскорбленным. Смирись, раб лицемерный, смирись и моли Господа, чтобы он простил грехи твои. Долгим раскаянием, тяжелыми днями загладь вины свои. И молится, все молится князь Александр Данилович, и тише становится шепот огромного призрака. Вот ушел этот призрак, нет никого, только Бог один слышит раскаивающегося грешника, и неведомая тишина и душевное спокойствие нисходят в мятежную его душу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Неузнаваемым, обновленным человеком встал Меншиков со своей долгой молитвы. Не было злобы, и не было теперь в нем отчаяния. Все к лучшему. Бог вспомнил обо мне, думал он. Нужно молиться, нужно замаливать грехи свои. И пошел князь к жене. На коленях стал просить прощения. Просил прощения у детей своих и вышел от них совсем успокоенный. К нему пришли и спросили его, не пожелает ли он выпросить себе что-нибудь у государя, потому что на завтра назначен его выезд. «Ничего мне не надо», — ответил Александр Данилович. «Спросите жену, спросите детей, быть может, они что-нибудь скажут. а я у его императорского величества прошу одной только милости, с великою покорностью прошу я ее. Пускай повелеть изволит, чтобы доктор мой и лекарь шведской породы, полоненный и при мне живущий с 20 лет, со мною был отпущен. Государь исполнил эту просьбу Меншикова и одновременно с тем повелел, чтобы впредь обрученной невесты в церквах не поминали и чтобы немедленно взяли у Меншикова большой яхонт. В тот же день, в 4 часа пополудни, назначен был отъезд Меншиковых. Княгиня Дарья Михайловна неосновательно боялась казни мужа. Покуда государь отнесся к нему весьма милостиво, он не велел ему зла, он хотел только от него избавиться, хотел знать, что бывший лютый враг далеко, что нечего бояться столкновений с ненавистным человеком и чуть ли не больше еще ненавистной невестой. К 4 часам вокруг дома Меншикова по набережной Васильевского острова собрались толпы разного люда со всех сторон Петербурга. Давка была страшная. Всем хотелось взглянуть на павшего вельможу и на его домочадцев, на царскую невесту. Вот одна за другой стали подъезжать к большому крыльцу кареты шестернями. Вот настежь растворились двери. Кто был ближе, тот увидел высокую, согбенную фигуру вчерашнего властелина. За ним вели под руки почти недвижимую Дарью Михайловну. Светлейший князь сел с женою и свояченицей Варварой Арсеньевой, разделявшую их участь, в первой карете. Он ни на кого не взглянул, хотя сотни глаз были устремлены на лицо его. Все поразились необычайной переменой, происшедшей в Меншикове. Он имел вид дряхлого, изнуренного болезнью старика, но в то же время лицо его было совершенно спокойно. На нем не отражалось ни смущения, ни отчаяния. Княгиня Дарья Михайловна тоже ни на кого не взглянула и ежесекундно крестилась. Их карета отъехала на несколько шагов и остановилась. За нею к крыльцу подъехала другая. В эту карету поместился молодой князь Меншиков. Он прикрыл плащом все свое лицо так, что никто его не видел. С ним вместе уселась старая крошечная карлица. Отъехала и эта вторая карета. Быстрое движение прошло в толпе народа, все разом устремились взорами к дверям, из которых сейчас должна была появиться бывшая царская невеста. Вот и ей подана карета, вот и она показалась. Но никто не увидел лица ее, она так же, как и брат, его закрыла. Младшая сестра ее, княжна Александра, шедшая за нею, горько плакала, неудержимо всхлипывая, как ребенок. Она не думала закрываться от посторонних взоров, она забыла, что толпы народа смотрят на нее. Отъехала и третья карета. В четвертую сел брат княгини Дарьи Михайловны Арсеньев и другие приближенные люди. Все, начиная с светлейшего князя, были одеты в черное. После 4-й кареты стали приближаться экипажи, наполненные слугами и вещами. Поезд был огромный, его сопровождал гвардейский капитан с отрядом в 120 человек. По знаку этого капитана поезд, наконец, тронулся вдоль набережной, и народ тихо пошел за ним, переговариваясь, передавая друг другу свои замечания. Начинали ходить всевозможные слухи. Вот в одной кучке толкуют о том, что теперь открылись все преступления и злодеяния Меншикова, что он хотел совсем отстранить государя и сам короноваться на престол русский. Говорили, что найдено письмо Меншикова ко двору прусскому, котором он просит дать ему взаймы 10 миллионов, обещаясь возвратить вдвое, как только сделается императором. В другой кучке за самое верное передают, что с недавнего времени началось удаление гвардейских офицеров для того, чтобы заменить их людьми, преданными Меншикову. Толкуют о завещании Екатерины I. Но о завещании говорят уже не в толпе народа, а в кружках более близких ко двору. Уверяют тут, что герцог Галштинский и Меншиков заставили цесаревну Елизавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала. Теперь не сдобровать и Галштинскому двору. Вон уже министр Галштинский каким мрачным ходит. Ну а что ж Меншиковы? Неужто так их и оставят в Ораниенбурге на свободе? Разве это кара за столь великие злодеяния? И дальнозоркие люди отвечали на такие вопросы. Конечно, не оставят. Самого Данилыча вместе со свояченицей Арсеньевой Варварой сошлют в Сибирь, потому что Варвара тоже много мудрила. Ну а жену с детьми оставят на свободе. В конце концов, все так полагали, что, быть может, и никого уж не будут ссылать в Сибирь. Наверное, Александр Данилыч и Дарья Михайловна проживут недолго. Лица на них нет, еле шевелятся. Не жильцы они на свете. И всякий, кто успел взглянуть на Светлейшего и на бедную княгиню в последние дни, не мог не согласиться с верностью этого предположения. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.